Также запустил. Добрый день, друзья. Рад всех приветствовать. Напишите, пожалуйста, как у нас со связью. Хорошо ли слышно, как изображение. И пришли ли уведомления о начале трансляции. Напишите, пожалуйста. Пока вот сообщений в чате не вижу. Вот в Инстаграм вижу, люди уже подключаются.
ВКонтакте что-то не запускается.
Не запускается, да? Так, вот пишет, что ВКонтакте отлично. В Одноклассниках тоже. В Ютубе тоже пишет, что есть. В Фейсбук тоже пришли сообщения. А Стас, где не запустилась трансляция?
Так. Ну вот теперь... ВКонтакте, да. Так что все хорошо.
Заработало? Ну, замечательно.
Да, да.
Все, друзья, у нас вроде бы все хорошо работает. Да, мы друг друга видим, слышим. Значит, можно приступать. Я всех приветствую. Да, вот постоянный зритель Андрей Квазар, диджей в Перископе, смотрит нас каждый стрим практически. Добрый день, Андрей. Всех, друзья, приветствую. Сегодня, как обычно, с нами администратор Стас, помогает следить за порядком.
Добрый вечер, братья и сестры.
Вчера у нас такой хороший стрим, интересный получился. Стас вот уже просит ссылочку на Инстаграм. Можно отправить в группы. Отец Константин сегодня присоединился к нам. Добрый день, батюшка. Отец Константин, вчера у нас был очень интересный эфир. В Инстаграме присоединился отец Сергий из проекта «Батюшка Любовь». И мы вместе отвечали на вопросы, общались друг с другом. Тема получилась очень интересная. Мы с отцом Константином раньше уже тоже обсуждали такую возможность. Я думаю, что также можно будет потом сделать эфиры вместе. Совместные. Вчера, когда была трансляция, то я попросил написать отзывы, понравился ли такой формат и понравился ли отец Сергий. Мне написали многие люди, что кому-то очень понравилось, и отец Сергий очень понравился. Но были люди, которые написали, что отец Сергий очень много говорит, очень быстро, но в целом такой формат показался людям интересным, когда несколько священников отвечают на одни и те же вопросы, и у каждого может быть немножко свое мнение, поэтому получилось довольно интересно. Если кто-то хочет, можете посмотреть на моем YouTube-канале, в группе ВКонтакте, в Facebook и в Инстаграме, в Одноклассниках, «Позитивный батюшка» и проект «Батюшка Любовь» на моих личных страницах. Антон Русакевич, можете увидеть запись этих трансляций, посмотреть их. Вчера мы разговаривали о семейной жизни, о том, как создать семью, какие ошибки при этом бывают, как их избежать, как создать счастливую семью, чтобы прожить много лет вместе. Мне кажется, тема всегда это очень актуальная и очень полезная для каждого. Мне уже пришло много положительных отзывов о том, что тема эта очень нужная. Сегодня, друзья, мне бы хотелось поговорить о том, как победить страх, потому что на самом деле это тоже очень частая проблема. Мы иногда даже не понимаем, почему так получается и как с этим справляться. Дело в том, что любой страх – это средство того, чтобы сохранить нам жизнь. Дело в том, что если бы человек ничего не боялся и не чувствовал боли, то он бы очень быстро себя уничтожил. Мог бы прыгнуть с крыши без страха и не боясь причинить себе вред. Мог бы утонуть, потому что не боялся бы захлебнуться. И много-много таких вот вещей, когда страх нас предохраняет. То есть, это вещь, которая необходима человеку для выживания. Особенно это было важно в первые века, так скажем, существования людей, когда были угрозы диких животных, угрозы других племен враждующих. И поэтому человека страх сохранял и зачастую позволял выжить. То есть, человек начинал разумно понимать, вот я один, у меня в руках ничего нету, да, а идет медведь. Мне что надо делать, с медведем с этим бороться или убежать? И иногда это позволяло человеку просто выжить, сохранить свою семью и свою общину. Точно так же, когда люди там на мамонтов охотились, да, не выходили один человек против такого большого животного, а собирались вместе, делали какие-то ловушки, то есть начинали думать. То есть избавиться полностью от него нельзя, это будет неправильно, потому что человек, который вообще ничего не боится, это человек неадекватный. Скорее всего, человек, который имеет серьезные и духовные проблемы, и проблемы физические. То есть, очень часто эти люди заканчивают плохо. Посмотрите, допустим, на мотоциклистов, которые показывают, как они умеют там быстро ездить и показывать какие-то трюки. К сожалению, это очень часто заканчивается трагедией. Недавно вот слышал такую статистику. Получается, что мотоцикл в 35 раз опаснее автомобиля. То есть, если взять количество километров пройденных и количество смертей, то получается, что мотоцикл намного опаснее любого автомобиля. И тут у человека два выбора. Или он будет показывать, какой он, говоря современным языком, бесстрашный и крутой, или он будет жить долго, но при этом будет вести себя более осторожно. То есть, вот страх и чувство самосохранения, оно очень часто нам помогает выжить и сохранить свою жизнь. Не просто какие-то громкие слова. На самом деле это средство предохранения человека от различных и увечий, и от многих-многих других проблем. Но если мы с вами посмотрим на какие-то страхи, которые присутствуют в жизни современного человека, то мы увидим, что нету никаких проблем, то есть нам не угрожают дикие животные чаще всего. Не угрожает риск того, что мы можем умереть от голода или от холода. То есть, чаще всего все вот эти базовые потребности человека решены. Когда мы живем с вами в современном мире, то чаще всего все эти основные потребности, они закрыты, и мы с вами не боимся каких-то опасностей, которые были у людей. Но у нас появляются другие страхи, которые присущи только современному человеку. И вот мне хотелось бы поговорить о том, что это за страхи и какая их причина. Чаще всего, когда мы живем в обществе людей, то у нас есть страх того, что общество нас не примет, что над нами могут посмеяться, что мы можем выглядеть глупо, может быть, что-то у нас не получится, мы боимся неудач. То есть, каждый из нас проходил через это. Каждый знает это состояние. Кто-то больше научился справляться с ним, кто-то не научился, у кого-то и проблемы из-за этого бывают. Так как говорят, что когда человек застенчивый очень сильно, у него такой большой страх общения с другими людьми и того, что подумают о нем. Так вот, причина чаще всего такого именно страха – это гордость. Потому что мы думаем, что у нас все должно быть правильно, все должно быть хорошо. И если у человека, так скажем, очень много этого страха, он не может с ним справляться, то зачастую он не будет ничего делать. Вот эта боязнь, она очень часто людям мешает. А как мы поняли, причина очень часто такого страха – это прежде всего гордость. Значит, нам надо избавиться от гордости и позволить себе быть несовершенными, принять то, что мы с вами грешные люди. Да, каждый из нас образ и подобие Божие, но мы ведь еще не совершенны, мы только идем к Богу, стремимся изменить свою душу, стремимся избавиться от греха, и на этом пути мы можем ошибиться, можем упасть, но через покаяние, через стремление к Богу мы можем изменить себя. И когда мы с вами понимаем причину этого, то мы уже можем подумать, как с этим справиться, что нам делать. И вот много проблем в жизни возникает, когда мы боимся чего-то, зачастую даже не зная чего, но вот сейчас я немного объяснил. Чаще всего проблемы именно такие. Мы боимся, думаем, что скажут знакомые про нас, что скажут, может быть, родители, что еще кто-то скажет, что кто-то, может быть, за нас, над нами будет даже смеяться. Но в итоге мы не приумножаем те таланты, которые нам дал Господь. Очень много таких ситуаций, когда люди говорят, вот я не сделал этого, почему? Ну, боялся, что люди скажут. И человек упускает возможности, которые ему дает Господь. Один из таких простых совершенно примеров, да, когда человек хочет создать семью, и ему нравится кто-то, да, и для того, чтобы познакомиться, какие-то отношения завязались, нужно начать разговор. Вот многие боятся очень сильно этого. А что про меня подумают? Вдруг не получится. И в итоге люди ничего не делают. И в итоге зачастую это заканчивается плохо. Да, бывают такие примеры, что там парень боялся, да, с девушкой познакомиться. Боялся. А потом раз, она уже замуж выходит. Пока он там боялся, ничего не делал, упустил возможность создать семью. Да. Очень много таких ситуаций в жизни возникает, когда мы что-то упускаем просто из-за какого-то нелепого страха. Так вот, как мы с вами говорили, очень часто причина этого гордость. Мы думаем, что мы должны быть идеальны, что у нас всегда все должно быть хорошо, что все должно получаться. Так вот, я вам могу сказать, что те люди, которые больше всего боятся, это обычно самые большие неудачники, потому что они ничего не делают. Как же так? Вдруг я ошибусь? Вдруг у меня что-то не получится? И в итоге человек вообще ничего не делает, не предпринимает никаких попыток изменить свою жизнь, боится что-то сделать, боится что-то изменить. А обычно те люди, которые достигают успеха в жизни, не только в материальном плане, в карьере, в чем-то еще, а если взять даже какую-то духовную жизнь, да, те люди, которые стремились чего-то достигнуть в любой области, они очень часто много ошибались, много разных было неудач, может быть, даже потерь, но потом они приходили к чему-то, к какому-то результату, и никто над ними уже не смеялся. Если мы с вами посмотрим историю многих людей, которые добивались какого-то успеха практически в любой области, в том числе и в области духовной жизни, то мы увидим, что многие ошибались, многие совершали какие-то неправильные, может быть, даже поступки, за которые люди раскаивались. Но потом человек продолжал, не останавливался на этом, а продолжал что-то делать, предпринимать какие-то попытки. И был всегда результат. Привести пример из духовной жизни очень легко. Когда человек уже вот поверил в Бога, но ему надо сделать следующий шаг. Прийти в храм. И здесь возникает страх. Как же я приду в храм? Там вдруг кто-то из бабушек мне нахамит. Может быть, я что-то не так сделаю, на меня не так посмотрят. Вот у всех такие мысли были. Каждый, кто из нас приходил первый раз в храм, проходил через это. Да? Мы боимся где-то этого. Но у кого-то это больше, а у кого-то бывает меньше. И некоторые люди настолько боятся, что даже не могут прийти в храм. Бывает, вот в интернете мне люди пишут, и я говорю, вам надо прийти в храм. Человек говорит, я не могу. Почему? Потому что я никогда этого не делал. Как я могу в храм пойти? Я говорю, ну надо идти в храм для того, чтобы исповедоваться, причаститься, помолиться. Нет, не могу и все. Но потом, правда, проходит время, как-то с человеком, когда начинаешь общаться и объясняешь, что это надо сделать, потом человек радостный пишет, батюшка, я смог победить свой страх, я сходил в храм, слава Богу, сегодня пришел в храм, и все было хорошо, мне даже никто не нахамил. И даже получилось свечку поставить, и получилось исповедоваться. И всегда человек ощущает радость, потому что он сделал то, что он раньше не мог сделать. Очень часто это касается исповеди, когда мы боимся исповедоваться. И человек вот уже приходит в храм, уже вроде бы свечки ставят, уже есть уголок, где он молится на службе. Да, вроде бы там его, может быть, узнают, уже с ним здороваются. А исповедь – это большой страх. Как же так я буду перед батюшкой называть все свои грехи? Вот это на самом деле серьезнейшая проблема, когда мы боимся и не понимаем даже зачастую, чего боимся, но из-за этого мы чего-то не делаем. Боимся исповедоваться, боимся причаститься, боимся в храм прийти. Но мы тем самым вредим своей душе. Так вот, я могу сказать одну такую простую вещь, что да, когда мы с вами предпринимаем какие-то действия, мы можем ошибиться, у нас может не получиться, да, все может быть плохо. Но если мы не будем ничего делать, то мы точно ничего не достигнем. Вся наша жизнь – это риск. Мы рискуем с вами каждый день, когда идем в магазин, когда идем на работу. Даже дома, когда мы находимся, и то всегда есть какой-то риск, что что-то может случиться. Поэтому, когда мы с вами живем и предпринимаем какие-то действия, то всегда есть риск. Мы именно этого и боимся, что у нас не получится. Но я могу точно сказать, что если мы не будем ничего делать, то мы проиграем 100%. У нас точно ничего не получится. И мы будем сидеть и потом унывать, почему вот так все плохо, почему мы ничего не сделали. Ведь могли бы сделать, могли, но не сделали. Почему? И вот, опять же, из-за чего так получается? Каждый из нас живет в определенной зоне комфорта. То есть нам привычно. У нас есть определенный круг общения, есть работа, куда мы ходим, да, или учеба. Дом, в котором мы живем, нам все привычно уже, мы знаем уже, куда, что, как, с кем общаться. Если мы выходим из этого круга общения, то есть появляются какие-то новые знакомства, новые задачи ставятся перед нами, и человеку зачастую некомфортно. Но есть люди, которые уже привыкли жить в таком состоянии, когда постоянно приходится решать какие-то задачи, постоянно какие-то вызовы. И тебе уже невозможно жить по-другому. Ты не представляешь, как вот можно так спокойно жить и ничего не делать. Да, вот есть люди, которые перешли уже в другое состояние, когда страха что-то делать у человека уже нету, а он, наоборот, не понимает, а как можно ничего не делать? Если ты ничего не делаешь, ну, можно сказать, день зря прошел. Да? Вот могу сказать, что у меня сейчас часто так бывает, потому что постоянно какие-то новые проекты, новые задачи, постоянно приходится принимать решения, иногда молниеносно. То есть, это вот постоянно такой образ жизни, когда нету времени бояться, потому что постоянно что-то нужно делать. И мне бы хотелось, чтобы каждый из нас понимал, что не надо бояться страха, не надо бояться ошибиться. Надо бояться ничего не делать, потому что неважно, что подумают другие люди, Понимаете, они всегда будут недовольны. Наши родители, там, наши коллеги, они живут своей жизнью, и они смотрят на нашу жизнь со стороны своего опыта. Им непонятно зачастую то, что мы с вами делаем. Они могут смотреть на нас даже как на сумасшедших каких-то. Но не надо этого бояться. Никогда не надо бояться того, что подумают люди. Надо бояться только одного, что мы скажем перед Богом. И вот самая главная мотивация должна быть в том, что Господь каждому из нас дал свои таланты. У каждого из нас они свои. И вот вопрос будет на страшном суде. Ты смог эти таланты приумножить или нет? Или ты придешь и как нерадивый раб скажешь, что вот что ты мне дал, то и получи обратно. Если мы с вами понимаем, что знаем, какие таланты нам дал Господь, мы их можем раскрыть, мы будем жить с вами счастливой жизнью, потому что будем понимать, что делаем то, что нам нравится, и то, к чему нас Господь, так скажем, создал. У каждого из нас свои таланты. Кто-то может рисовать, кто-то может петь, кто-то может воспитывать прекрасных детей. Это тоже талант, быть хорошими родителями. То есть у каждого из нас, пусть какое-то небольшое совершенно дело, не обязательно какие-то великие дела, а какое-то совершенно простое, но вот мы так служим Богу и служим Богу, людям, служим Богу, каждый на своем месте. Если мы это делаем искренне, всей душой, то Господь нам очень часто дает состояние счастья от того, что мы живем не зря, каждый свой день проживаем. Но если мы с вами будем чего-то бояться и чего-то не будем делать, не будем пытаться что-то менять в своей жизни, то мы точно с вами будем неудачниками. И когда будет страшный суд, мы скажем: Господи, я ничего не сделал, ты мне дал таланты, да, вот обратно их и забери. Я их не смог никак приумножить, мне было страшно, что про меня скажут другие люди, вдруг у меня не получится, что там будет. И это на самом деле проблема очень серьезная. Мы зачастую об этом не говорим, может быть, стесняемся об этом говорить, боимся говорить, но это очень серьезная проблема. Мы в жизни упускаем огромное количество возможностей, которые нам дает Господь из-за того, что мы боимся. Боимся попробовать, боимся сделать какой-то новый шаг. И из-за этого у нас проблемы в духовной жизни. Допустим, молится человек, как-то вот кто-то ему сказал, как надо молиться, и он молится, читает какое-то молитвенное правило и понимает, что это не то, что ему надо. И вместо того, чтобы попытаться как-то это изменить, может быть, попробовать по-другому молиться, может быть, спросить совет у какого-то священника или почитать святых отцов, почитать Евангелие, человек впадает в уныние. Он ничего не меняет и говорит: как у меня все плохо, у меня ничего не получается. Ну так ты попробуй что-то поменять для того, чтобы изменилось. То же самое в семейной жизни. Бывает, человек говорит: вот, у меня все плохо. Ну, кто тебя заставлял, разве кто-то, создавать семью? Ты же сам сделал свой выбор, ты за него отвечаешь. Если ты выбрал себе такую жену, то надо Богу благодарить за это, а не жаловаться. То есть у нас очень часто это бывает еще, знаете, такое оправдание для себя, что мы пытаемся с себя снять ответственность и сказать, что другие люди во всем виноваты. Кто-то меня заставлял, кто-то меня ввел в заблуждение, а я вот не виноват. Я такой хороший, порядочный, но вот все вокруг меня виноваты. Это опять же отговорка очень гордых людей зачастую, которые не хотят на себя брать ответственность. Но нам надо понимать, что Господь нам дал полную свободу. Мы сами делаем свою судьбу. Господь нам помогает, да, ну как любящий отец, где-то в каких-то самых опасных ситуациях он нас может уберечь и может быть действительно помочь, но чаще всего он нам дает свободу, чтобы мы могли творить, чтобы не ограничивать нас. И если мы набираемся смелости брать ответственность за свою жизнь на себя, а не сваливать на других людей, то все в мире становится совершенно другим, потому что мы понимаем, что каждый день мы сами выбираем, как нам жить. Но именно этот страх, который есть в каждом из нас, он зачастую нам мешает, мешает что-то поменять в своей жизни. Нам кажется, что вот так, как есть сейчас, вот так вот будет всегда. Но рано или поздно надо понять, а ты хочешь продолжать жить вот так, как ты живешь? Иногда у людей жизнь – это действительно ад. Уже вот на земле. Когда, допустим, семья, и муж бьет жену, детей, пьет, гуляет. И это ад на земле. Для женщины, для детей маленьких – это действительно ад. Риск для жизни. И здесь надо осмелиться и сказать, что я больше не хочу так жить. Я не хочу всю жизнь жить в унижении, в побоях. И надо сделать такой серьезный шаг и уйти от этого человека. Греха в этом не будет. И тогда будет надежда вырастить детей нормальными людьми. И чтобы их психика была не покалечена всеми этими страшными событиями. Но для этого надо смелость. Но, к сожалению, бывает, что... тяжело это сделать, когда говорят, что у тебя ничего не получится, ты вообще никто, у тебя ты там неудачница, у тебя всегда все будет плохо. У мужчин тоже часто так бывает, когда многие считают, что вот человек должен сидеть, работать там за какую-то маленькую зарплату и ничего, ни на что больше не рассчитывать. Но это тоже неправильно. А каждый, если человек хочет, почему нет, пусть пробует, пусть старается что-то делать. И очень важно то, чтобы мы с вами мыслили позитивно и верили в то, что для нас нет ничего невозможного. Из-за чего у нас вот этот страх появляется, что ничего не получится? Кроме того, что мы боимся того, что про нас подумают люди... Этот страх еще обусловлен нашим маловерием. То есть мы сомневаемся в том, что Господь нам помогает. Да, мы с вами все люди слабые. Каждый из нас слабый человек, грешный человек. У нас не очень много сил на самом деле. Мы думаем, что мы там можем какие-то вершить великие дела. На самом деле это ерунда. Мы очень слабые. Достаточно, чтобы у человека... один сосуд лопнул в голове, и он в овощи превратился. И все. Но поэтому мы надеемся на помощь Божию. И если мы знаем, что мы с Богом, то нам некого бояться. Как апостол говорит, что если Господь за нас, то кто против нас? Если есть воля Божья, то никто из людей не сможет противиться и этой воле Божией, никто не сможет помешать. А если воли Божией нету, то человек может все что угодно делать, но у него не получится, потому что Господь не позволяет делать это. И вот нам в первую очередь надо, конечно, понять, то, что мы с вами хотим сделать, это хорошее дело или плохое. Если мы понимаем, что это какое-то плохое дело, это может быть грехом, то, конечно, нечего надеяться на помощь Божию. Допустим, если человек хочет ограбить банк, да, стоит ли ему попросить благословения на это дело у батюшки и помолиться, чтобы Господь помог? Да, или если человек еще хочет какое-то греховное дело сделать, стоит ему призывать Бога для помощи в каком-то греховном деле? Но любой человек, который это понимает, он прекрасно знает, что этого просто нельзя будет сделать. Никакой разумный человек, он не сможет молиться о том, чтобы Господь ему помог в совершении какого-то греха. А если мы с вами знаем, что то, что мы хотим с вами сделать, дело хорошее, доброе, и ничего там плохого нет, ну почему тогда не попробовать, почему не постараться? Тогда можно помолиться, чтобы Господь благословил, помог, можно в храме попросить благословения у священника. И вот представьте, если мы с вами живем таким образом, свою жизнь сопоставляем с Евангелием и понимаем, что то, что мы хотим делать, это какое-то доброе дело, хорошее. Чего нам бояться? Если мы знаем, что Господь с нами, Господь нам помогает, мы помолимся. И тогда нету никакого страха. Вот искренне верующие люди, они практически ничего не боятся в жизни. По своему опыту общения с верующими людьми могу сказать, что зачастую верующие люди – это самые бесстрашные люди, потому что они знают, что с ними Господь. Это не значит, что человек теряет голову. Нет, он контролирует ситуацию, соизмеряет риски, адекватно все оценивает. Но нет вот этого ложного ощущения, которое бывает, когда мы с вами очень слабы в вере и когда у нас есть серьезные духовные проблемы. Поэтому хочу пожелать, братья и сестры, почаще задумываться о том, что я сегодня сказал, чтобы вера наша укреплялась, а мы с вами помнили, что самое главное, чтобы мы были с Господом, тогда нечего бояться. И еще могу сказать такую интересную вещь. Чаще всего Господь в Евангелии говорил ученикам буквально одно слово. Многие, наверное, не знают, какое слово. Чаще всего Господь говорил ученикам: «Не бойтесь». Вот есть такое прекрасное издание Евангелия Сретенского монастыря, где все слова Спасителя выделены красным цветом. Советую, найдите это Евангелие, почитайте его, и вы увидите, действительно, Господь чаще всего ученикам говорил: «Не бойтесь». Вот я хочу пожелать всем также не бояться. Нам надо бояться только греха и быть без Бога. А если мы с Богом, то нам бояться нечего. Так что всем желаю Божьей помощи. Не бойтесь разумно рисковать, не бойтесь пробовать что-то новое в своей жизни и не бойтесь что-то менять, потому что однажды, не испугавшись и изменив свою жизнь, рискнув что-то сделать, можно навсегда остаться счастливым. Вот такая интересная фраза. Ну, теперь давайте перейдем к вопросам. Друзья, здесь, конечно, пишут некоторые люди. Я вижу вот в Инстаграм были какие-то комментарии, вижу ВКонтакте пишут. Понимаете, я говорю о людях, у которых нету психических заболеваний. То есть, какое-то более естественное чувство страха. Есть такое чувство страха у людей, которые страдают психическими заболеваниями, какие-то панические атаки, когда человек беспричинно боится всего, боится выйти на улицу, боится, не знаю, там поставить чайник, там какие угодно бывают страхи. Мне эти люди пишут, очень часто пишут. И сегодня вот на трансляции вижу, что пишут люди. И мне очень часто пишут в личных комментариях. Иногда даже очень тяжело общаться с такими людьми, потому что они из-за этого страха становятся неадекватными. То есть человек 10 раз может спросить одно и то же. У меня была девушка, знакомая по интернету, она мне буквально целый месяц каждый день писала одно и то же. И спрашивала: «Батюшка, есть на это воля Божья?» Я говорю: «Да, есть». На следующий день опять: «А точно есть воля Божья на это?» Я говорю: «Да, есть». Проходит какое-то время, опять пишет: «А правда есть? Вот, да, вот есть так все, да, так и надо». Я говорю: «Да, так и надо». Но в итоге я, конечно, прекратил общение, потому что я понял, что ни к чему хорошему это не приводит. И в таких случаях здесь уже надо обращаться к доктору, то есть просто перемена мышления и правильное отношение к жизни уже недостаточно этого. Надо уже прибегать тогда к помощи специалистов. Поэтому я не говорю о таких страхах. Я говорю о разумном состоянии, когда у людей бывает неправильное понимание жизни, неправильное понимание того, что происходит. То есть, это духовные проблемы прежде всего. Да, вот Михаил спрашивает: как быть со страхом создания семьи? Ну, помолитесь, чтобы Господь вам послал хорошую жену, и вы создали семью. Все получится.
Батюшка, стрим группы не работает. Вместо этого народ смотрит через вашу страницу.
Ну, хорошо, да, замечательно. Вот я же спросил, Стас, работает или нет, чтобы перезапустить. Вы не ответили.
Я сначала сказал, что не работает, потом зашел на вашу страницу.
Ну, надо было в группе смотреть, потому что в группе в основном люди смотрят. Ну, ладно, потом сделаем репост. С моей личной страницы. в группу. Дело в том, друзья, что трансляция идет сразу на много социальных сетей. ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм, Перископ. И на несколько разных православных групп.
Да, Стас. Спрашивают, к вам можно приехать и немного пожить, потрудиться? Душевная боль, депрессия?
Нет, так не получится, потому что у нас негде жить и у нас не монастырь. То есть вы так можете приехать, пожить где-нибудь в монастыре. Если вы женщина, то вам надо искать женский монастырь. Если мужчина, то надо искать мужской монастырь, заранее договориться, туда можно приехать и потрудиться. А если у вас депрессия, то я думаю, что вам это вряд ли поможет. То есть вам надо решать проблемы, которые есть у вас внутри. Для этого вы можете ходить в свой ближайший храм, общаться со священником, исповедоваться, причащаться. И когда вы избавитесь от уныния, которое у вас есть, потом уже можно думать, что делать дальше. То есть проблема у вас внутри, и куда-то ехать это вас не спасет. То есть от себя не убежишь. Поэтому можно уехать хоть в самый какой-то далекий монастырь, но если проблема внутри, то они никуда не исчезнут. Их надо решать. И только потом уже думать, надо ли вообще куда-то ехать. Если надо, то помоги Бог, конечно.
Спрашивают, а как со страхом можно заболеть? Тоже от гордости?
Да, это тоже гордость. То есть, так скажем, это идеализация своего здоровья. То есть мы думаем, что мы должны быть всегда здоровые, молодые, успешные, и все у нас должно быть хорошо. А если мы заболели, то все, мы уже какие-то неудачники, у нас все плохо. Но это не так. Понимаете, болезнь – это естественная часть нашей жизни. Есть рождение, есть болезнь, есть смерть. А поэтому в течение жизни каждого человека могут быть болезни. И ничего тут страшного в этом нету. Просто не надо этого бояться. Надо понимать, что это часть нашей жизни. Да, это может быть. Но если это будет, надо перенести это достойно, чтобы через это духовно возрасти. Потому что, когда человек заболевает, то он очень часто быстро продвигается в духовной жизни. То есть, у него пропадает осуждение, пропадает гордость. И пропадают многие-многие другие проблемы. Поэтому болезни для духовной жизни очень часто полезны. Так, вот в Ютубе вопрос. Правда ли, что после таинств, исповедь и так далее, абсолютно у любого человека случаются какие-то беды, испытания и жизненные проблемы? Неправда. Это какое-то суеверие вам сказали, но это не так. Наоборот, некоторые люди думают, что после участия в таинствах у них все в жизни становится хорошо. Я не говорю, что это правильно. То есть мы не для этого приходим к Богу, чтобы у нас все было хорошо. Мы приходим к Богу за тем, чтобы избавиться от греха и спасти свою душу, войти в Царствие Небесное. Но некоторые православные люди приходят к Богу именно так, да, злоупотребляя этим. То есть противоположность полностью тому, что вы говорите.
Женщина, которая хотела к вам приехать, она еще дописала. Давно не ходила в храм, не исповедовалась, не причащалась. Нужно срочно взять себя в руки. Заела тоска, уныние, депрессия.
Ну, мой совет. Как зовут женщину эту? Написано?
Просто Воронина написано.
Ну, вот знаете, мой совет какой? Давайте сейчас вы решите, что пойдете на исповедь. Вот служба будет, скорее всего, в храмах в пятницу на великомученика Пантелеимона. Кстати, у нас будет тоже служба в храме, можно написать записки. Я помолюсь о здравии ваших близких. Потом служба будет в субботу, наверное, и обязательно служба будет в воскресенье. Даже в маленьких храмах будет служба в субботу вечером и воскресенье утром. Вот давайте мы с вами договоримся, что вы в эти выходные обязательно пойдете в храм и исповедуетесь. А потом напишите мне вечером: «Батюшка, я сходила на исповедь». Вот давайте, чтобы просто так это не было, давайте мы с этого начнем. и вы напишите, как вам это помогло. И очень важно снизить требования к жизни. У вас, скорее всего, уныние, я так понимаю, оно возникает чаще всего из-за того, что мы очень много ждем от жизни, от людей. И когда не получается так, как мы хотим, то у нас возникает уныние. Уныние – это тяжкий грех, на самом деле очень опасный, он может привести к депрессии. А депрессию уже придется лечить только с докторами. Вот чтобы до этой ситуации не доводить, я советую вам обратиться к Богу за помощью. И тогда еще все можно будет исправить. Так что давайте вот в это воскресенье я жду, когда вы напишете, как у вас получилось сходить в храм, побывать на службе, помолиться и обязательно исповедоваться. Можете до воскресенья на листочке написать, какие вы грехи видите, в чем хотите покаяться.
Пишет батюшка: когда ложусь спать, то укрываюсь головой. Иногда такой страх берет, просто панически. Почему так?
Не знаю. Молитесь мало, наверное. Попробуйте помолиться, перекрестить свою комнату, помолиться ангелу-хранителю. И страхи эти все проходят. Елена, боюсь свою маму. Каждое утро не хочу выходить из комнаты, потому что она всегда ругается, критикует не только меня, но и моего мужа. Этого недовольства и гнева я боюсь. Елена, у вас единственный способ исправить эту ситуацию – жить отдельно от мамы. Если мама такой гневливый, злой человек, пусть она живет одна. А пока вы будете с ней жить, она будет постоянно вам трепать нервы, постоянно будет на вас ругаться. Зачем до этого доводить? Не надо делать этого. Да, может быть, это тяжело, но поверьте, когда вы будете жить отдельно с мужем, вам будет гораздо легче. Потому что будут у вас потом дети, а, наверное, они, может быть, уже и есть сейчас, да, то это будет отражаться и на детях. Зачем до этого доводить? Александр, что делать со старыми иконами, оставшимися от старых хозяев? Спасибо. Ну, можно их подарить кому-то из верующих людей, можно самим молиться. А если эти иконы совсем-совсем старые, то есть ужасные, то тогда можно их сжечь. То есть в таких случаях какие-то святыни, они сжигаются.
Спрашивают: скажите, пожалуйста, а псалтырь молитвы по усопшим живым, он отдельно псалтырь или нет?
Нет, это та же самая псалтырь читается, просто читаются молитвы о здравии или о упокоении. Интересный вопрос, Светлана. Если мужчина с женщиной в браке больше 20 лет, но фактически не живут, не имеют общего хозяйства, финансов нет, не общаются, но общаются иногда как люди, являются ли они перед Богом мужем и женой? Ну, если брак заключен, то, конечно, формально они являются мужем и женой, но по сути вы сами понимаете, что это не очень-то и семья.
Пишет батюшка: я писала вам, что очень боялась грозы, потому что у нас срывало в доме крышу. Вы посоветовали читать святые книги. Спасибо вам огромное, помогло очень. Сейчас намного легче переношу непогоду.
Спасибо, Господи. Да, я помню, мы с вами общались, вы мне про это писали. Но слава Богу, что написали, чтобы много людей услышали об этом. Действительно, для того, чтобы победить страх, иногда достаточно поменять свое отношение к ситуации и помолиться, попросить помощи Божией, все проходит. Иногда еще, если есть какой-то страх, в нем очень хорошо можно исповедоваться, и он тоже пройдет. Очень часто я это наблюдал у людей, когда человек боится чего-то, и я говорю: ну ты перед Богом покайся и скажи: Господи, вот, ну я боюсь, у меня не получается, помоги мне от этого страха избавиться, и все проходит. Если не молюсь несколько дней, является ли это грехом? Ну да, это грех, но сложно сказать, насколько большой. То есть зависит от того, как часто вы до этого молились, насколько молились. Серьезно.
Пишет: по посоветуйте. Каждый раз срываюсь перед причастием. Не получается держать пост. Как быть?
Брать себя в руки и поститься, а потом идти причащаться. Понимаете, когда вы причаститесь и сделаете это со страхом Божьим, с пониманием того, что вы делаете, ваша жизнь изменится. Многие люди, которые искренне приходят к Богу, не понимают, как они могли жить без Бога. То есть, когда мы начинаем жить по-православному, как положено, да, то есть и молиться, и исповедоваться, и причащаться, и делаем это все искренне, всей душой, то Господь отвечает на наши молитвы и на наше усердие. И жизнь меняется полностью. И мы уже не понимаем, а как же могли жить раньше-то без этого? Ведь это же не жизнь была, это было какое-то существование. Поэтому не надо бояться. Вот также вижу много комментариев сейчас, когда еще рассказывал тему, вижу много комментариев, что многие люди говорят, действительно, хожу в храм, и свечки ставлю, и молюсь, а вот боюсь исповедоваться, боюсь причащаться, очень хочу, но не могу. Вот мой совет вам, не надо бояться. Вот кто, наверное, все когда-то ходили купаться, да, знаете, что это такое, надо прыгнуть в воду, и потом уже плывешь. То есть, до того момента, как ты это сделал, конечно, страшно. А потом ты прыгнул в воду, и все, уже поплыл, уже деваться некуда. Поэтому здесь то же самое в духовной жизни. Надо просто сделать этот первый шаг, и потом все получится, все пойдет. Понимаете, и на самом деле это относится ведь и к моей жизни. Вы не думаете, что у меня таких проблем там никогда не было. У меня тоже все эти вещи были. Даже взять вот такой момент... То, что я сейчас с вами общаюсь, веду трансляции и записываю видео, ведь не всегда так было. Мне тоже было страшно очень начать это делать, и я тоже боялся, что у меня не получится, что люди будут надо мной смеяться. И эти страхи реализовались, да, надо мной многие священники смеялись, и сейчас некоторые смеются над тем, что я делаю. И кто-то там и осуждает. Но что ж мне теперь не делать ничего? То есть, представьте, вот если бы я не смог победить свой страх, если бы я боялся, то мы бы с вами не общались, и никто бы обо мне так и не узнал, я бы у себя также продолжал бы служить на острове, спасаться, да, среди сосен, но ничего бы кардинально не менялось. Так что вот я просто к тому, что я тоже через все это прошел, на личном опыте с вами делюсь, как надо от этого избавляться.
Рина спрашивает, а можно ли покупать иконы на блошиных рынках?
Можно, только обязательно надо их осветить в храме. Да, вот тоже, кстати, очень частый страх – страх публичных выступлений. Мария пишет, как победить страх при выступлении на публику? Если Господь не благословит стать учителем, то как мне не бояться выступать перед родителями, коллегами и своими одногруппниками? Это тоже очень серьезный страх. У меня тоже когда-то он был. Представьте, ведь посвященнику надо постоянно говорить проповедь. И это непросто, потому что огромное количество людей, тебе надо что-то им сказать, и все ждут, что ты скажешь. Все смотрят на тебя и ждут от тебя чего-то интересного, полезного. А не все же прирожденные проповедники, этому надо учиться. И у учителей то же самое, когда тебе надо заинтересовать детей. Я, кстати, год работал учителем в школе, преподавал обществознание. То есть я знаю, что это такое. И как с этим можно справиться? Есть такой очень хороший метод, чтобы научиться выступать публично. Во-первых, надо готовиться к выступлению, то есть продумать план, что и как вы будете говорить, с чего начнете, что будет в середине по пунктам и чем вы закончите. Можно себе даже этот план набросать на листочке, хотя бы тезисы какие-то взять основные. То есть лучше всего не писать прям все как стихотворение, как говорить, это будет тяжело, вы что-то забудете и собьетесь. Гораздо лучше написать тезисы, что вы хотите сказать. А потом уже, идя по этим тезисам, вы будете говорить. И еще очень важная часть, можно попробовать начать, так скажем, это выступление перед зеркалом, чтобы на себя посмотреть, увидеть какие-то свои недостатки. Кроме того, можно попробовать записать себя на камеру. То есть поставить смартфон, не надо это публиковать в интернете, может быть, это увидите только вы, ваш кот или собака, ну, может быть, попугай еще, да, и, возможно, еще кто-то из близких, которые, скорее всего, над вами посмеются, а если друзья, так они точно будут издеваться, но не надо этого бояться. Можно попробовать записать себя на смартфон и посмотреть, как мы со стороны смотримся. Да, конечно, будет очень неприятно слышать свой голос, очень непривычно будет себя видеть, но со временем это пройдет. Но, по крайней мере, действуя вот по этой, по этим простым совершенно схемам, вы начнете видеть, над чем вам поработать. То есть у каждого из нас есть какие-то слова-паразиты, которые мы употребляем и не замечаем этого. Есть какие-то обороты речи или жесты неприятные, которые мы не замечаем, но они, люди, могут быть неприятны. То есть, когда мы начинаем вот это все замечать, избавляемся от этого, со временем люди вас будут спрашивать, где вы научились так говорить и где вы научились так выступать на публику. Поэтому это ничего сверхъестественного нету, все через это проходили, но те, кто занимается какой-то публичной деятельностью. Так что помоги вам Бог, если главное у вас будет усердие и стремление, то все получится. Я уверен, что если вы будете так серьезно подходить к делу, то станете учителем года когда-нибудь.
Ну да, как говорится, главное не как ты выглядишь перед другими людьми, а как ты выглядишь в глазах Бога.
Да, верно.
Спрашивает, а как отличить панические страхи от того, что нам нашептывает лукавый?
Ну, не надо лукавого слушать. Понимаете, панические страхи, панические атаки – это уже серьезная проблема. То есть, возможно, здесь уже надо к доктору обращаться, из-за чего у вас вот беспричинный какой-то страх. То есть, вот главный признак всех вот этих панических атак и каких-то неправильных болезненных состояний в том, что у них нету причины. То есть человек сидит дома и ни с того ни с сего он боится, что сейчас будет конец света. На чем, кстати, многие манипуляторы и играют, пытаются всех запугать, что сейчас будет конец света и все будет плохо. Но это не так. Надо других вещей бояться. Надо учиться в жизни выделять главное и второстепенное. И когда мы будем с вами акцентировать свое внимание только на главном, то тогда второстепенные вещи, они уйдут куда-то сами, в сторону. Они не будут для нас играть роли. Для православного человека что самое главное? Покаяние, боязнь греха. Вот чего надо бояться. Участие в таинствах, исповедь, причастие, чтение священного писания, читать Евангелие, святых отцов, деяния апостолов, молиться регулярно. Вот что самое главное. Делать добрые дела. Помогать людям по мере сил, по мере возможностей. Вот это вот самое важное. А все остальные вещи, какие-то другие, они уже не настолько будут важны для нас. Но когда мы на мелочи обращаем внимание, то уже на самое главное не остается сил и времени.
Юлия пишет, батюшка, после родов 40 дней нельзя ходить в храм, это так?
Да, есть такое, потому что женщине нужно восстановиться после родов, а вот после 40 дней она может уже прийти в храм, могут прочитать ей очистительную молитву, и она может присутствовать при крещении своего ребенка, может участвовать в таинствах, исповедоваться и причащаться. Если до 40 дней, то ребенка можно покрестить без мамы. Бывает так, что мама еще в роддоме, а ребенка уже крестят. Даже бывает в роддоме там, на второй-третий день после рождения. То есть, чтобы скорее можно было за ребенка молиться в церкви, и у него был ангел-хранитель. Поэтому я считаю, что лучше ребенка крестить как можно быстрее. Ну, обычно ждут 40 дней, на 40-й день там примерно уже крестят. Бывает, конечно, по-разному. Но вот я объясняю, почему лучше крестить ребенка быстрее. Кстати, Егор написал, первый комментарий Егор ваш видел. Вы сказали, что отписались от канала Игнатия Лапкина, поблагодарили. Слава Богу, Егор, что вы все-таки меня услышали. Вот вчера отец Сергий говорил, зачем так много говорим на эту тему. Но вот видите, результат есть, слава Богу. Вот еще один вопрос. Егор пишет, в детстве покусала большая собака. Очень напугала, и с тех пор я испытываю сильный страх. Очень боюсь собак. Что мне делать? У меня тоже был такой случай, когда меня покусала собака. Она была просто, так скажем, неадекватная. У нас дома всегда собаки жили, поэтому я их не боялся и сейчас не боюсь. Но вот была такая ситуация. Для многих это может быть действительно большая психологическая травма, из-за чего у человека возникает страх. То же самое, допустим, человек, если попал в ДТП, или там его сбила машина, скажем, красного цвета, да, он будет бояться машин красного цвета. То есть это такой на подсознательном уровне страх, вроде бы который нас должен уберечь. Поэтому для того, чтобы от него избавиться, надо понять, что это лишь наше воображение рисует такие страшные картины. Но не значит, что все собаки плохие. Есть хорошие собаки, есть добрые, которые помогают, да. То есть надо эту ситуацию в голове, так скажем, переиграть на хорошую какую-то позитивную сторону. Если этот страх он нам очень сильно мешает в духовной жизни, потому что это может быть не только страх собак, но еще что-то, да, опять же, можно исповедоваться и покаяться, сказать: Господи, ну вот тяжело мне с этим жить, мне это мешает, помоги от этого избавиться. Укрепи меня, укрепи мою веру. Очень часто это помогает. Лучше, чем какие-то психологи.
Пишут, не очень хочу ходить к своему духовнику. Думаю, что он в чем-то не поймет меня. И стыдно. Пытаюсь ходить в другой храм, из-за этого редко причащаюсь. Как быть?
Ну, не надо бояться своего духовника. С ним больше разговаривать. Какие проблемы-то? Не вижу. Не вижу никакой проблемы. Это человек, и больше с ним общаетесь. Радуйтесь, что у вас есть духовник. Не у всех он есть. Так что помоги, Господи. Дмитрий, как примириться с братом? Уже почти год не общаемся. Он замахнулся на мою жену, хотел ударить, я вовремя подоспел, я верующий. А он постоянно над этим смеется, детей своих не крестит. Дмитрий, вы его простите, поймите, что это духовно больной человек. Если он смеется над верой, над вами, то простить его надо обязательно. Я думаю, вы это уже сделали. И то, что вы заступили за свою жену, это абсолютно правильно вы поступили. Но не надо стремиться с ним общаться. Если он не хочет с вами общаться, то не надо специально это делать. Захочет, изменит свое поведение, тогда можно общаться. А если он будет себя продолжать вести себя вот так, как он себя ведет, как свин, то не надо с ним общаться. Ничего хорошего из этого не получится. Ни для него, ни для вас. Ну вот, видите, Кристина пишет, как быть со страхом выйти на природу? Супруг любит ходить в походы, меня зовет, а я боюсь, что нападут звери. Ну, вы поймите, что животных у нас не так много в лесах, и они не нападают просто так. Поэтому не надо этого бояться. То есть, знаете, чтобы зачастую избавиться от какого-то страха, надо изучить вопрос. Надо понять, а чего мы вообще боимся и какова вероятность того, что это будет. Допустим, бывает, человек боится, что в него молния ударит. Но вероятность этого, она очень-очень маленькая. Но больше, чем выиграть в лотерею, допустим. Да, но тем не менее, люди играют в лотерею, проигрывают и удивляются, почему не получается. Так, сейчас в Инстаграм трансляция закончится. Я думаю, я ее перезапущу, и мы еще какое-то время с вами пообщаемся. Да, вот как раз Фроси пишет: некоторые страхи, симптомы серьезных психических заболеваний, порой люди не могут их сами преодолеть. Да, я об этом уже говорил, что это так и есть иногда, но не всегда. Так вот, спрашивают, акафист читать сразу за один раз или каждый день? 7 раз. Что за 7 раз? Не понял. Ну, наверное, не за один раз, а каждый день по одному разу читать.
Наверное, общее количество 7 и типа все 7 раз прочитать за один день. Вот так имели в виду.
Может быть, но я думаю, что это неправильно. Екатерина, греховно ли быть слабым, когда плохо себя чувствуешь? Можно ли давать себе расслабиться? Или лучше собрать себя в кулак и жить дальше? Все как обычно. Ну, надо смотреть по ситуации. Есть ситуации, когда мы можем расслабиться и вообще ничего не делать, и отпустить ситуацию. А бывает так, что нам надо обязательно волю в кулак брать и решать какие-то проблемы. Допустим, если это зависит что-то только от нас и касается только нас, мы можем делать все, что угодно. А представьте, если возникли какие-то проблемы с нашими детьми, с нашей семьей, и как мы тут будем расслабляться? Надо бывает решительно действовать и решать какие-то проблемы.
Кристина спрашивает, чем акафист отличается от тропаря?
Ну, это разные совершенно молитвы. Этим и отличается. Тропарь – это чаще всего небольшое, так скажем, песнопение какому-то святому или празднику, а акафист – это большая молитва какому-то святому или празднику, разделенная на икосы, кандаки, то есть большая очень молитва. Если кратко, то так. Вы можете просто найти тропарь любой в интернете, посмотреть, что он из себя представляет. И посмотреть акафист, и посмотреть, что он из себя представляет. И вы сразу увидите эту разницу. Ну вот Светлана пишет, у меня были панические атаки, и я исцеление получила в храме. Боролась 15 лет с Богом, все можно победить. Да. Такое тоже очень часто бывает, есть такие ситуации, бывает. Но, к сожалению, не всегда.
Светлана пишет, батюшка, скажите, пожалуйста, считается ли грехом носить верующего человека в морг?
А в чем грех?
Ну вот спрашивают, является ли это грехом?
Нет, не является. Марина переехала в другой город, и как мне тут исповедоваться, от последней исповеди или как в первый раз с самого начала? Да, конечно, от последней исповеди, не надо с самого начала. Страх – это инстинкт самосохранения, если его нет, тоже плохо. Согласен, конечно, совсем без страха нельзя, иначе человек будет делать глупости. Ну вот,
спрашивают, как да.
Да, Стас, читайте.
Спрашивают, как вам приехать на выходные, причаститься и исповедоваться?
Ну, если вы хотите в Твери где-то остановиться, то надо найти гостиницу. Мои подписчики, когда приезжают, есть уже недорогая гостиница, где можно остановиться. Вот. А так, без проблем, можете посмотреть, когда у нас будет служба, и приехать на службу, исповедоваться, причаститься. После службы можно пообщаться будет. Никаких проблем нету в этом. Вот Ирина пишет, напал страх, пошла на исповедь, прошло, а сейчас я даже не могу вспомнить причину. Вот очень часто такое бывает. Анастасия, какая может быть наложена епитимья за блудный грех? По-разному. Раньше по уставу на 7 лет отлучали от причастия за блуд. Сейчас гораздо снисходительнее стали к людям священники и могут дать гораздо меньше епитимью, там и месяц, или даже неделю, или несколько месяцев. То есть кому-то год, конечно, ну по-разному, но в основном не очень много. А самое главное, чтобы человек покаялся, чтобы он понимал, что это серьезная проблема. И если он уже пришел покаяться и раскаивается, то он уже понимает, что это проблема.
Ирина пишет, можно ли снимать иногда нательный крестик, если, к примеру, принимаешь ванну или врачи назначили массаж спины и шеи?
Ну, конечно, в таких случаях это допускается. Да, вы же не навсегда его снимаете. Есть неисповеданные грехи, никак не могу решиться их открыть. Ну, надо решаться, любовь. Надо решаться, вы поймите, что батюшка вас не будет осуждать, потому что он исповедует сотни людей, и вы ему ничего нового не скажете. Поверьте мне, что грехи у всех людей одинаковые. И после нескольких лет служения священник уже не слышит новых грехов. Он слышит одни и те же, просто от разных людей. Немножко в разных вариациях. Вот и все. Но грехи у нас одни и те же, так что не надо бояться. И тем более вы говорите эти грехи Богу, а не священнику.
Кристина пишет, надо ли проговаривать тропарь, если по молитвослову они идут, а ты не знаешь как?
Ну, если вы найдете этот тропарь, то, конечно, молитесь, проговаривайте, а если нет, пропустите. Слава пишет, если я совершил смертный грех и постеснялся своего батюшка, пойду к другому на исповедь, потом надо этот грех повторять местному батюшке. Нет, повторять его уже не надо, но это лукавство. Вам надо это понимать. Да, вот многие очень вижу в комментариях, пишут, что есть страх перед исповедью, страх за свои грехи и стыд.
Пишут, если носить медальон Божьей Матери, можно ли тогда не носить крестик?
Нет, это будет неправильно. Надо носить крестик, и с ним можно еще носить медальон, если хотите. Татьяна, как правильно исповедоваться? Меня это очень мучает. Как все вытащить изнутри, а не поверхностно? Для этого нужно время и исповедоваться не один раз. То есть это такая работа, возможно, даже нескольких месяцев. К каждой исповеди вы будете искренне готовиться всей душой, и искренне раскаиваться. И постепенно вы будете видеть новые и новые грехи. Но с каждой исповедью вам будет легче.
Женщина спрашивает, икону, которую вышиваю сама, есть ли у нее святость?
Нет, нету никакой святости. Чтобы у иконы была благодать Святого Духа, надо ее осветить. Тогда уже эта икона будет такая же, как в храме и везде, в лавке. Вы сможете молиться перед ней и другие люди.
Спрашивают, как правильно начать читать Библию с толкованием или Библию без толкования? Толковая Библия Гладкова.
Ну, смотрите, можете сразу с толкованием почитать, можете без толкования прочитать, а потом уже с толкованием. То есть никакой проблемы в этом нет, можно и так, и так.
Спрашивают, как вы относитесь к вещим снам? Я знаю, что церковь их отрицает.
Ну, я тоже отрицаю. Вещи сны бывают, но это один случай на миллион, это очень-очень редко. Поэтому 99,9% случаев надо их просто отсекать и не забивать себе голову. Обычно, когда такие сны вещи, то человек не спрашивает, а что это значит, а вещи это сон или нет. Он просто знает и все, и жизнь его меняется. Если жизнь после этого не меняется, то значит это ерунда, а никакой не вещи сон. У сестры дочь 14 лет ушла к отцу через 11 лет после развода. Как вернуть племянницу и поддержать сестру? Обида присутствует на отца племянницы, хотя я с ним не общаюсь. Но в первую очередь надо этого человека простить, и племянницу тоже надо простить, и разобраться, а почему она так сделала. Видимо, были какие-то причины. Я так понимаю, когда развод произошел, то ей было годика 3. А прошло 11 лет, и она решила уйти к отцу. Видимо, какие-то есть причины, это же не просто так, это не рядовая ситуация. Здесь что-то вы очень многое не сказали. То есть, очень вы так обтекаемо сказали, но я уверен, там есть еще такие вещи, которые вы не сказали. Здесь надо разбираться. Игорь спрашивает, если умирают близкие, надо ли закрывать зеркала? Нет, Игорь, не надо этого делать. Это тоже суеверие. Да, вот Ирина говорит, ораторское мастерство или искусство есть в Гугле. Да, есть, конечно. В Гугле все есть, все можно найти. Марина, не можем зачать ребенка, врачи говорят об ЭКО, я против. Много анализов дали собрать, помогите, пожалуйста, советом. Ну, по поводу ЭКО, опять же, вот я повторю, что если только муж и жена в этом участвуют и не убивают других эмбрионов, то ЭКО, в принципе, допустимо. Но проблема в том, что очень часто это нарушается, когда кого-то из эмбрионов оставляют, да, они вырастают в детей, а кого-то убивают. Вот именно в этом проблема. Поэтому здесь надо очень четко понимать и у людей узнавать, у врачей, как это все будет делаться.
Спрашивают, как вы смотрите на то, что во сне приходит сама усопшая?
Равнодушно. Бывает такое, ну и что? Не надо обращать на это внимание. За усопшую побольше молитесь. Вот Елена правильно пишет, что у православных людей не должно быть никаких страхов. Я абсолютно согласен. Но, понимаете, мы все с вами маловера, слабая вера у нас, поэтому приходится и с такими проблемами разбираться. Но если бы мы все имели крепкую веру, то да, страхов бы не было никаких. Елена также вот продолжает. Только один страх. Бога обидеть своими грехами. Со мной Господь. Что мне бояться? Ерунда какая-то, простите. Елена, вот я уверен, многие бы мечтали рассуждать так же, как вы, понимаете? Но, к сожалению, есть такие проблемы. Есть у верующих людей. Да, вот... Лилия, если ты делаешь для близкого человека много добрых дел, а он делает плохие поступки и полностью разочаровал меня, можно ли не помогать ему больше? Ну, конечно, можно. Все должно быть в разумных пределах, понимаете? То есть, вот эта фраза из Евангелия «не бросайте бисер перед свиньями», она именно об этом говорит, что мы свои добродетели христианские не должны показывать тем людям, которые над этим будут смеяться и никакой пользы не будет. Александр, молиться за других людей только по благословению? Нет, почему? Можно без благословения молиться. Люда, не грех ли ограничивать общение с родственниками, которые много разговаривают, осуждают, и после ухода которых на душе остается тяжесть и пустота? Нет, никакого греха в этом не будет.
Елена пишет, а как быть, если человек умер? Я еще об этом не знала, но за полчаса мне приснилось, как умерший от страшной болезни мне рассказывает, как ей стало хорошо и ничего больше не болит.
Ну и что? Вы хотите сказать, что она в раю теперь? А где гарантия, что это был действительно какой-то вещий сон, а не просто бесовские проделки, чтобы вы за нее больше не молились? Если вы будете знать, что человек уже попал в рай, то, скорее всего, молиться за человека этого не будете. Как благословить молодых и что сказать? Ну, своими словами пожелайте Божьей помощи и всего хорошего.
Вера пишет, скажите, пожалуйста, не дает покоя такая ситуация. Много лет моего отца, когда опускали в могилу, уронили. Может ли это что-либо означать?
Да, это означает, что те, кто занимался похоронами, люди с кривыми руками, так скажем. Просто ничего это не значит, не думайте. Просто люди иногда относятся несерьезно к таким вещам, вот и возникает подобная проблема. Как побороть страх смерти во время болезни? Укреплять свою веру, самое главное.
Пишут, как выйти из состояния. Все время настроение плохое. Умер свекор, и через 3 месяца моя любимая бабушка. Я все время о ней думаю.
Ну, молитесь за них. Надо не думать о них постоянно, а молиться за них постоянно. От этого будет больше пользы. И вам станет от этого легче. И им вы поможете. Помните, что душа человека после смерти не исчезает. Человек переходит в иное состояние. И кроме того, придет время, мы все уйдем из земной жизни и все встретимся в жизни вечной. Поэтому не надо бояться и не надо переживать. Мы остаемся в этой жизни для того, чтобы молиться за своих близких. Поэтому надо молиться. Это самое главное. И вам будет легче. Но не только просто молиться, но еще обязательно исповедоваться, причащаться, чтобы ваша вера укреплялась.
Ольга спрашивает, сколько раз исповедовать грех абортов?
Ну, исповедоваться вы в этом можете один раз, а молиться об этом грехе можно всю жизнь. Но чаще всего обычно женщины исповедуются практически всю жизнь. Светлана, какую гостиницу в Твери вы советуете? Я не помню сейчас, как она называется. Если хотите, напишите мне в личные сообщения ВКонтакте на мой личный профиль Антон Русакевич. Я вам отвечу. То есть у меня есть там номер телефона, адрес, но я там не был. Просто мои подписчики приезжали и говорят, тут хорошая, недорогая гостиница, там остановились. Инна, что делать, когда не знаешь, как поступить правильно? Ну, помолиться, конечно, чтобы Господь помог. не ошибиться в выборе и подождать, взять какую-то небольшую паузу и подумать, взвесить все варианты. И вы увидите, решение придет.
Пишут, сейчас очень много сект. Очень любят цитировать Библию. Хотя, я думаю, и врут. Откуда эти секты? Зачем они? И для чего? Что вы можете сказать об этом?
Ну, сект очень много. Поэтому объединить их все какой-то общей целью нельзя. У них разные цели, разные задачи. Но, наверное, главная цель – это увести людей от Бога. Чтобы люди не спасали свою душу в православной церкви, а стремились куда-то в сторону от Бога. Так, вот Александр пишет, что у детей часто теряются крестики. Можно ли старшему одеть крестик, старый крестик младшего брата? Можно, ничего страшного не будет. А вот Кирилл пишет, поехал к бабушке в деревню, а молитвослов забыл. В это воскресенье хочу причаститься. Можно ли почитать канон по телефону? Да, конечно, можно. Есть прекрасные программы молитвослов, Евангелие и церковный календарь для телефона. Можно установить и там все почитать. Очень хорошая возможность.
Анна спрашивает, как укрепить свою веру?
Читать Священное Писание обязательно, исповедоваться, причащаться, молиться, делать добрые дела. Светлана спрашивает, иконы из Иерусалима нужно освящать? Смотря где вы их купили, если в храме, то не нужно, а если вы их купили где-нибудь просто в лавке, которых там очень много, то это уже другое. Митька спрашивает, вот вчера, да, вы тоже спрашивали этот вопрос, как узнать волю Божью о священстве или призвание к служению? Вам должно быть хорошо в храме, то есть у вас должно быть желание как можно больше находиться в храме, помогать там, просто быть в храме. И со временем вы увидите, как это проявится. То есть, может быть, вы просто будете помогать, не обязательно станете священником. Но если Бог даст, то все получится. Тогда надо, конечно... Ну, вы когда будете ходить в храм, исповедоваться, причащаться, алтарничать, помогать на службе, вы будете видеть, что уже делают священники. И... вы поймете уже, вы хотите так же жить или нет. Вот если вы поймете, что вы хотите жить именно так, хотите служить Богу, у престола, помогать людям, то это и будет ответ на ваш вопрос. Если это желание не появится, то значит это не ваше. Можете также просто продолжать приходить в храм, помогать.
Да, именно так я и стал алтарником. Сначала меня сделали послушником, потом повысили до алтарника.
Ну вот, замечательно.
Марина пишет, постоянно снятся разные кладбища разных стран. Почему может такое быть? И что можно сделать, чтобы не снилось?
Да я думаю, не надо обращать внимание на это дело, да и все. Если хотите, можете исповедоваться, что вас это беспокоит, помолиться, чтобы прошло.
Рина пишет, батюшка, а куда девают записки, которые люди пишут к мощам святым, например, Матроне?
Ну, обычно их читают на молебне, насколько я знаю, может быть, неправильно, но... насколько мне известно, читают на молебне у мощей, а потом их сжигают, потому что записок очень много остается. Слава пишет: утреннее вечернее правило читал раньше за 20 минут, а где-то со вниманием, где-то рассеянно, а потом услышал, что надо повторять каждое слово, пока не вбилось. Это около 2 часов. Надо ли к этому стремиться? Нет, это неправильно.
Елена спрашивает: а можно носить на себе крестики, найденные в земле, которым более 100 лет?
Можно, почему нет? В утренних молитвах молиться за крещенного атеиста тестя. Ну, молиться, конечно, почему нет?
Ольга пишет: можно ли носить крестик человека, который повесился, но повесился без креста, а крест был снят?
Ну, можно, почему нет? Елена спрашивает: чем отличается панихида от обедни? Панихида – это небольшое богослужение, в котором мы молимся о усопших. То есть панихида – это всегда молитва о упокоении. Молебен, очень часто говорят, можно заказать молебен. Молебен – это о здравии, всегда о здравии. И молебен и панихида, они служатся отдельно, могут совершаться. Это чаще всего частные требы. То есть человек попросил послужить панихиду, ему послужат панихиду. Попросил послужить молебен, послужил молебен. А обедня – это литургия, божественная литургия. Самое главное богослужение церкви, на которой мы можем исповедоваться, причаститься.
Спрашивают: что и сколько читать перед исповедью и причащением? Везде ли разные сроки подготовки и разные акафисты?
Есть примерное, так скажем, правило, как мы готовимся. Это 3 дня поста для тех людей, которые не все посты соблюдают. Те, кто соблюдает все посты, могут не поститься вообще. То есть, кто постится в среду и пятницу, все посты соблюдают, могут не поститься. Кроме того, с утра ничего не кушать. По молитвенному правилу читаются каноны Богородице Спасителю и Ангелу-Хранителю, и они могут быть совмещенные, и читается последование ко святому причащению. Если вы были на вечернем богослужении, когда читаются каноны празднику или святым, которых почитаем в этот день, то каноны можно не читать, можно почитать последование ко святому причащению. Где-то больше говорят, что поститься надо неделю, где-то говорят меньше, достаточно там 2 дня, 1 день. И обязательно перед причастием исповедуемся, то есть вспоминаем свои грехи и на исповеди их называем, раскаиваемся перед Богом. Александр: жена обидчивая, как ее не обижать? Ну, надо с ней разговаривать, на что она обижается, и искать компромиссы, чтобы не было проблем. Митька спрашивает: в православии на Ютубе вопросы зачитываются? Это Ютуб канал в православии. Да, зачитываются, конечно. Разочарование в людях — это от гордости или не всегда? Ну, чаще всего от гордости, да, потому что мы хотим, чтобы они вели себя определенным образом. Когда они не ведут себя так, то мы начинаем обижаться фактически, да, что вот мы разочаровались.
Пишет: батюшка, сегодня хоронили дедушку. Его не отпели в храме, отпели заочно. Потом в церкви сказали взять землю с могилы и отнести во двор. 3 дня подождать, а потом на могилу обратно. Что это значит?
Не знаю, зачем ждать. По идее, вам землю должны были дать сразу. До погребения, и когда похороны совершаются, то землю посыпают на гроб и читают молитву. или Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, или во имя Отца и Сына и Святого Духа, то есть, так скажем, благословляют человека на уже погребение. Это чин предания земле. Его по-правильному совершает священник. Но поскольку священников у нас не хватает, чтобы быть на всех похоронах, то допускается так, чтобы это делали миряне. София, как вы пришли к Богу? Есть мой стрим на эту тему, трансляция, где рассказал о том, как я пришел к Богу.
Если кому интересно, я могу даже ссылкой поделиться. Я не жадный.
Да, Стас, можно отправить. Обязательно ли нужно брать благословение на чтение псалтырии Святого Писания? Нет, не обязательно. Вы можете делать это сами. Иван, всех ли людей, которые заканчивают семинарию, рукополагают? Нет, очень много людей, которые получили духовное образование, но при этом не стали священниками. Ирина, можно ли слушать онлайн последование ко причастию, молитвы перед причастием? Можно?
Мне очень вежливый вопрос задают. Скажите, батюшка, а кто вам грехи исповедует и много ли у вас грехов?
Но священники исповедуются другим священникам. Обязательно это делается во время больших постов. А так можно попросить любого священника, чтобы он исповедовал другого священника и отпустил ему грехи. Вот. А сколько грехов, смотря с чем сравнивать. Понимаете, то есть каждый из нас видит свои грехи, и важно сравнивать себя с собой только в прошлом, не с другими людьми, а с собой. Потому что у каждого из нас своя мера духовной жизни и свой опыт. Поэтому говорить тут много или мало, надо по отношению к самому себе, а не к другим людям. Так, вот Артемий спрашивает, что работает по сменам, не может читать утреннее и вечернее правило, он там описывает, как он молится. Да, Артемий, можно молиться так, как вы написали, никаких проблем не будет. Да, вот Валентина просит ссылочку на видео с объяснением богослужения в личное сообщение.
Я уже дал.
Спасибо, Господи.
Пишут, никогда не исповедовался, но чувствую, что нужно, и очень этого хочу. Но очень страшно, и каждый раз начинаются новые причины приходить в голову, чтобы не исповедоваться. Никак не получается подготовиться. Как быть?
Ну, просто идите и исповедуйтесь. Сначала без подготовки. Просто подойдите к батюшке и поговорите с ним. Поймите, что это такой же человек. Он вас не укусит, не будет на вас рычать, не будет на вас ругаться. Он просто с вами поговорит. Но вы это будете делать перед Богом. На исповеди вы перед Богом называете свои грехи, а не просто священнику. Какая польза для усопшего от чтения псалтыри? Ну, такая же, как от любой другой молитвы о упокоении. Александр, баптисты заполонили улицы. Нужно ли к ним подходить и вразумлять? Я думаю, что не получится. Они вас не будут слушать просто-напросто. Любовь, говорит... Тетка умерла в Киеве в 2014 году, отпевали заочно, землю отнесла на кладбище, высыпала на чужую могилу. Так можно? Ну да, если другой возможности нет, то это допустимо.
Татьяна пишет, подскажите, пожалуйста, кого надо брать в крестные младенцу, родственников или друзей?
А как еще раз? Отвлекся.
Кого надо брать в крестные младенцу, родственников или друзей?
Можно и родственников, и друзей, никакой проблемы нету.
Лена спрашивает, как вернуть сына в веру?
Только личным примером. То есть надо, чтобы он видел, что вы верите в Бога, как это меняет вашу жизнь, как это вам помогает. Только так.
Ольга спрашивает, можно ли взять другую крестную или отказаться от крестной?
Нет, нету такого чина отказа от крестных. Иногда, если крестный не выполняет свои обязанности, то кто-то из знакомых говорит, я хочу быть крестным, да, то он может выполнять обязанности крестного. Так, вот Иван спрашивает, где задать личный вопрос. Вы можете задать личный вопрос мне или в WhatsApp. Найдите, вы на YouTube спрашиваете, найдите мой канал на YouTube «Позитивный батюшка», и там в описании канала есть все ссылки на мои страницы в соцсетях. Есть и мой телефон, мне можно написать в WhatsApp, в Telegram, где угодно. Я потом отвечаю на эти вопросы. Так, Эдуард спрашивает, видим ли мы его сообщение? Видим. Антонина, при попытке разговора с батюшкой начинают душить слезы. Спокойно ничего сказать не могу. Видимо, вы очень эмоциональный человек, но со временем это пройдет. Не переживайте. Чаще приходите в храм и молитесь, пройдет все это.
Спрашивают, если очень устала, можно послушать онлайн вечерние молитвы?
Можно. Ну, давайте, друзья, наверное, будем заканчивать. Я уже дошел до последних вопросов в трансляции. Сегодня, я так понимаю, не было трансляции в группе «Позитивный батюшка» самый большой, поэтому вопросов поменьше получилось, чем обычно. Мы из-за этого уже дошли до конца трансляции. Ну, всех благодарю за уделенное время. За вопросы. Тема сегодня была, я думаю, интересная и актуальная. Попрошу всех поделитесь с друзьями этой трансляцией. Вы тем самым очень помогаете проповеди православной веры. Также ставьте лайки. Еще, друзья, хочу сказать такую вещь, что сейчас, когда мы подписываемся на YouTube-канал, на группы какие-то в социальных сетях, то очень часто не видим уведомления о том, что началась трансляция, что вышло новое видео, вышел какой-то новый пост. И вот чтобы видеть эти уведомления, допустим, в YouTube надо подписаться на канал и еще нажать на колокольчик. Тогда будут приходить уведомления. В группе ВКонтакте надо также, где вот кнопочка «Подписаться», там же нажать «Включить уведомления». Тогда будут приходить уведомления, вы будете видеть, когда выходят новые посты, когда также в Инстаграме можно настроить, чтобы приходили уведомления о начале трансляции, о новых постах. Следующая трансляция, я так думаю, будет у нас в воскресенье, если Господь сподобит. Кроме того, у нас в пятницу будет праздник великомученика и целителя Пантелеимона. Будет богослужение у нас в храме. Поэтому, кто хочет, можете написать записки о здравии, упокоении. Я помолюсь за ваших близких на литургии. Если какие-то остались у вас вопросы, то можете всегда мне их написать в личные сообщения в социальных сетях, также в WhatsApp, в Telegram. Я стараюсь каждому ответить. Всем желаю Божьей помощи и ангела-хранителя, чтобы у нас у всех была крепкая вера, чтобы мы ничего не боялись, а помнили, что Господь с нами. Всем Божьей помощи.